Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это я, Виктор Баранец, а со мной напротив, как всегда,
полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Страна! Слушай! Дорогие друзья, как и было заявлено, мы сегодня поговорим на особую тему и с особым человеком. Вы сегодня отдохните. Мы немножко с Тимошенко тоже от ваших надоедливых звонков
отдохнем. Как это надоедливо? Да. Мы должны просто-напросто извиниться перед вами, товарищи. Да. Мы не сможем некоторое время отвечать на ваши звонки.
А может быть, в конце.
Потому что у нас гость. Да. А уж если сложится, то ответим обязательно. А поэтому пишите нам на WhatsApp +7 967 200 97 02 или 8 967 200 97 02 или на привычный смс номер 2420, начальные буквы текста сообщения, группы из трех букв РКП, потом пробел, потом ваши мысли.
Ну, а теперь о гости. Наш гость Игорь Рауфович Ашурбели. Коротенько представлю его. Это российский ученый в области воздушно-космической обороны. Он же доктор технических наук. Он же лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. И еще особо замечу, в 2000 по 2010 год, 10 лет, генеральный директор знаменитого «Алмаза Антея» имени академика Расплетина. Ну, а тему нашей передачи мы обозначили так: как защищена Россия от космических угроз. Но сразу предупреждаем, у нас будут и другие разговоры с человеком, которого мы сегодня пригласили в гости. Добрый вечер, Игорь Рафович.
Добрый вечер. Да. У вас такое торжественное вступление, я аж растерялся, потому что я с корабля на бал, только ночью под утро вернулся из командировки на прекрасный остров Корфу в Грецию, а у вас тут вот так все по-серьезному, как всегда у нас в стране. Мы вот съездили с Сергеем Владимировичем Степашиным, как с председателем императорского православного палестинского общества. Не просто так, в этом году эта тема касается вашей военной рубрики, поскольку мы праздновали 15-летие, как адмирал Ушаков был причислен к лику святых. Мы праздновали это событие, а также 300-летие освобождения Корфу от турок, вернее, не освобождение, а недопущение их высадки десантов, что это было 300 лет назад, а 200 лет назад, без всякого святого Спиридона, которого праздновали за то, что он не пустил турок на остров, создав ураган, грозу, огонь, воду там и так далее. А наш адмирал Ушаков, он просто впервые был во главе эскадры, в которую турки и турецкие корабли входили не как наши противники, а как наши союзники. Но чтят его на острове и на всех Ионийских островах именно за то, что он не допустил, что даже после победы и завоевания острова, освобождения его от французов, он не допустил, чтобы нога турецкого моряка спустилась на побережье. Это означало, что он спас остров от грабежей, насилия и всего того, чему это сопутствовало в те годы. Поэтому вот открыли мы там отделение императорского православного палестинского общества, вложили венки к памятнику адмиралу Ушакову, получили благословение митрополита и мэра на то, что будут принесены частицы мощей адмирала Ушакова, и они будут там размещены в двух православных храмах. Вот с таким настроем я приехал сюда, а у вас опять выборы, а у вас тут, не пойми, что там происходит на теледебатах.
У нас круглые сутки.
Я вас оставил всего на пару недель, и вы тут такое натворили.
Да у нас тут круглые сутки особый период. Вот видите, 200 лет тому назад греки помнят. А совсем не так давно, 13 сентября, вообще говоря, был день рождения Зои Космодемьянской. И тут выборы. Я что-то не помню, чтобы кто-нибудь так вот распространялся на эту тему.
Игорь Иванович, скажите, пожалуйста, а в том краю, где вы были, в том регионе, где-то есть системы, которые производил когда-то «Алмаз Антей»?
Ну, производил «Алмаз», так скажем, да, да, потому что времена не было еще объединения, поэтому так это уточнение. Угу. А, к сожалению, есть. Почему к сожалению? Потому что первоначально планировалось размещение системы С-300 не на территории Греции, а на территории Кипра. Тогда был этот известный конфликт кипрско-турецкий, и системы должны были поставлены именно на Кипр. Но поскольку дальность действия систем позволяла достигать и турецкой территории, материковой даже, не говоря уже о северном Кипре, то, соответственно, были проведены под столом такие околодипломатические переговоры с участием Соединенных Штатов Америки. В результате было принято вот такое промежуточное, а, к сожалению, уже окончательное решение, размещение этих систем не на Кипре, а на Крите. Что на самом деле с точки зрения военно-технической абсолютно бессмысленно, потому что если вы возьмете циркуль и поставите его в центр Крита и возьмете дальность действия системы С-300 и очертите круг, то вы попадете только в воду. То есть, соответственно, в острове Крит, кроме национальной гордости Греции, они гордятся этим, говорят, что у нас есть на острове Крит система С-300, но защищать им там нечего, потому что вокруг Крита одна вода, если только кто-то на него нападет, что очень сильно вряд ли. Поэтому вот такая связь между С-300 и Грецией, она существует. Да.
Надо же, бесполетная зона не нравилась туркам и в те времена.
История повторяется, конечно.
Игорь Рафович, уважаемый, вы сейчас упомянули выборы, выборы, выборы. Это действительно сейчас все закипает же, 18 числа выборы. Игорь Ильич, я хочу сказать вам о том, о ком, наверное, думают и читатели. Меня просили задать некто Короченко, который, я не знаю, по какой там партии идет, в ходе своих выступлений предвыборных предъявил вам очень... серьезные.
Он Касьянову предъявил.
Да, и Касьянову тоже. Вы можете сейчас начать, у нас минутка осталась. Игорь, внесите ясность в том, что он, этот человек, вам инкриминирует. И самую длинную барную стойку в Европе.
140 метров.
Да, а может быть еще длиннее. Там может быть, да, да. И да, то, что какую-то площади сдавали незаконно. И всяческие другие вещи. 30 секунд, извините, дорогие друзья.
И где деньги, Зин?
Да, дорогие друзья, мы дадим возможность Игорю Рафовичу Ашурбели ответить на наши вопросы по этой части ровно через 4 минуты. Мы замолчим и дадим слово только этому человеку. Игорь Рафович, скажите, пожалуйста, понятны наши мои вопросы?
Да, да, да.
Хорошо, дорогие друзья, через 4 минуты мы слушаем, что скажет Ашурбели.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Наше военное ревю Баранец Тимошенко продолжается. А я напомню, что у нас в гостях Игорь Рауфович Ашурбели, доктор технических наук, российский ученый в области воздушно-космической обороны. И особенно напомню, что этот человек 10 лет был генеральным директором ООО ГСКБ «Алмаз-Антей», которая знаменита на весь мир. Игорь Рауфович, в конце первой части я вас спросил о тех инкриминациях, которые публично на всю Россию кандидат в депутаты Государственной Думы Короченко от имени от партии «Родина» публично и не раз заявлял вам. Мы для установления справедливости одну сторону уже слышали. Мы потому и пригласили вас для того, чтобы вы имели возможность прокомментировать такие инкриминации.
Пожалуйста, да мы-то ладно, слышала вся страна.
Да, а мы замолкаем, Игорь Рафович. Пожалуйста, вам микрофон.
Да, я, кстати, очень рад такой рекламе на всю страну. Я сам не смотрел, но мне сказали, что по Первому каналу меня отрекламировали. Угу. Как говорить фамилия субъекта этого?
Миша, я забыл.
Короче. Вот, я почему спросил, потому что, чтобы не осквернять свои уста, кроме матерных слов ничего нельзя произнести, как принято в СМИ, в радио и в телевидении. Обычно вы делаете пи-пи, да? Чтобы вот не произносить...
Хорошо, я буду делать...
Пипи. Хорошо, нет, вы называете, фамилию, а я буду говорить пипер. Пипер – это новый мем, который я хочу запустить. Есть прекрасный, кстати, еженедельный конкурс на лучшие мемы недели. Вот я хочу этот мем. Пипер, когда человеку нельзя сказать ничего в эфире, а надо что-то сказать. Вот этот человек пипер. Значит, поэтому так мы его назовем.
Да. Будем его называть.
Да, от родины. Ну, вначале я скажу по существу, да, а потом я скажу о пипере. Значит, по существу, ну, во-первых, с чего начать? По поводу Касьянова.
Да, да, да.
Ну, я не знаком с Касьяновым, не виделся, и он меня не назначал. Но даже если бы он меня назначал, я в этом не вижу ничего дискредитирующего, потому что время Касьянова был премьер-министром и плодотворно работал с нашим нынешним президентом. Ну, просто это очередная ложь, но не назначал меня Касьянов, тогда был вице-премьер по оборонной промышленности Колебанов Илья Юрьевич, уважаемый, который потом полпредом был в Северо-Западном округе. Да, да. Была директива правительства. Было голосование совет директоров, чтобы вы понимали, это представители государства, главком ВВС, генерал армии Кнуков, министр обороны промышленности, тогда это был Симонов Владимир Валентинович, это были замминистра Росимущества, какие-то высокопоставленные представители Российского фонда федерального имущества, генеральный конструктор «Алмаза» Лиманский Александр Алексеевич и тогдашний гендиректор Полишев Николай Николаевич. То есть вот такое коллегиальное решение, единогласное по директиве правительства, подписанное Колебановым, оно состоялось, я был назначен в 2000 году преемником Николая Николаевича Полишева. И вот, собственно, по поводу Касьянова все. То есть просто очередная ложь. Да, вот. Да, хотя, это... говорю, даже если бы и так, то и ничего страшного.
Ложь пипера номер один. Дальше.
Дальше. По поводу... Ну, хотел сказать, вы же, журналисты, любите жареные хлесткие фразы и факты, поэтому, когда была публикация по поводу самой большой барной стойки в Европе,
да, в одной из
красивых газет, не буду ее рекламировать, ну, конечно, это же будоражит в моей общественности. Значит, я не был в этом помещении, я не видел эту стойку, я горжусь тем, если она, на самом деле, была самая большая в Европе, потому что до этого... До этой стойки там был разваленный цех, потому что, кто не знает, тот пусть узнает, что оборонные предприятия в Советском Союзе строились с большим запасом, даже таким после Второй мировой войны, чтобы в случае бомбардировки бомба не могла разрушить сразу два цеха, поэтому они старались на большом расстоянии друг от друга и с двойным резервированием, то есть это была доктрина. После всего кошмара по перевозу оборонной промышленности России за Урал там, и так далее. То есть она просто устарела к моменту развала Советского Союза. И когда я принимал «Алмаз», надо понимать, что это была более чем 8,5-месячная задержка по заработной плате, которая составляла тогда, я сейчас просто помню, около 4000 рублей, но выплачивалась с задержкой. Трехдневная рабочая неделя, чтобы платить еще меньше. И порядка 160 миллиардов долгов в тех деньгах.
Это когда вы приняли?
Когда я принял «Алмаз», это было в 95-м году. Вот к 2000-му там, мы эту всю ситуацию закрыли. И долги, зарплаты и прочее. Я не хотел бы, чтобы это выглядело как оправдание, потому что данное... Сделка по продаже части имущественного комплекса «Алмаз», она прошла 15 лет назад или 16 лет назад. Она была принята решением государства, соответствующими директивами правительствами, соответствующим единогласным голосованием всех членов совета директоров, которые также представили государство. Государство было 84%. И, кстати, я был переназначен директором уже не Колебановым, а тогдашним замглавой администрации президента Ивановым Виктором Петровичем, который был одновременно председателем Совета директоров «Алмаза», да, состав которого входил и Чемизов Сергеевич, да, нынешний глава Ростехнологии. То есть я к тому, что это настолько все, ну, на поверхности явно и ясно, и настолько давно, и даже после того, как с «Алмаза» я ушел, и 3,5 года шли проверки,
да,
моей деятельности, которые были, ну, инициативы были мои замы, мы это, если хотите, поговорим позже.
Да.
Они все завершены, 3,5 года, то есть юридически все законно. Психологически, да, «Алмаз» потерял некоторое количество площадей и вышел к итогу моего директорства сверхприбыльной фирмы около 500 миллионов чистой прибыли огромные, не хочу там раскрывать общие объемы выручки, 18 завершенных окров, 5 объединенных предприятий в одном, мы объединили главных разработчиков военно-морского флота, космических войск, сухопутных войск ПВО, собственно, ПВО Объектова. И вот это все наследство осталось второму Пиперу, да, который был моим замом, я его воспитывал 9 лет, и он в итоге все доносы-то и писал. Но на Руси доносчику первый кнут, поэтому там...
А как первый Пипер со вторым сошелся? Вот,
а ведь оно же друг к другу тянется.
Но ведь народ не обманешь.
Поэтому, если убрать популизм, то де юре, да, алмаз, как падающий дирижабль, сбросил тот балласт, без которого он рухнул бы. В итоге этого он поднялся на ту высоту, которую я его оставил, и чем я горжусь. То есть за это время алмаз поставил на вооружение, и на экспорт две последние модификации фаворита по М1, по М2. Завершил разработку в кратчайшие сроки за 7 лет уникально системы С-400 с 2000-2007 год под моим руководством. Тут можно спорить, кто выиграл войну, да, Сталин или народ. Да? Но вот народ в лице разработчиков «Алмаза» выиграл войну за 7 лет, не получив ни копейки денег на подготовку к производству, как было в советские времена, он на гора с колена выпустил систему С-400 в серийное производство. Первые, по-моему, 5 дивизионов были изготовлены в цехе, который я построил на свои собственные средства, потому что из бизнеса я никогда не уходил, я 28 лет в бизнесе, вместо вот того цеха, где барная стойка. Кстати, ее там уже нет, там был прекрасный молодежный клуб на 5000 человек, назывался он «Стадиум», я не делаю ему рекламу, потому что он закрылся.
А я так с Тимошенко хотел сегодня сходить туда.
Из-за кризиса он закрылся, поэтому сейчас там будет что-то другое, потом что-то третье, но он совершенно точно не нужен для производства систем вооружения, потому что логистически в него заезд с Балтийской улицы, которая сейчас тоннель. И мы планы правительства Москвы о том, что там будет тоннель, знали, конечно, заранее. И мы понимали, что мы просто негде нам будет делать сборку 400-ки.
А из тоннеля?
Из тоннеля нет прохода. Там речка Таракановка течет. Она в трубах.
Народ не обманешь. Народ знает, что вот именно в этом цеху, где была развернута якобы 140-метровая барная стойка, должна была начаться сборка С-400. И именно из-за этого был сорван гособоронзаказ.
Понятно. Ну, я уже ответил, что значит, не из-за этого он не был пригоден, из-за того, что там была реконструкция Балтийского тоннеля, поэтому мы успели заранее построить новый цех, перевести туда производство 400-ки, и в заданные сроки она была выполнена. Ни разу «Алмаз» при моем руководстве не сорвал ни на сутки гособоронзаказ. Ни одних требований Министерства обороны, я прошу прощения, по срыву гособоронзаказа не было. Ну, кто же виноват, что один раз один генерал, он ныне уже уволен через 6 месяцев после того, как он с Бодуна ляпнул на пресс-конференции, не имея ни одного документа, а этот Пипер задал провокационный вопрос. А вот вы же в курсе, что уволили, а шрубили за срыв гособоронзаказа? Ну, он, видимо, был еще не готов. Сказал, помню.
А, и все.
И все. И вот ссылка на это преследует меня последние 5,5 лет, при том, что, конечно же, это полное вранье, ложь и инсинуация.
Игорь Рауфович, а вот скажите, значит, официальная формулировка «да» Совета директоров за неисполнение гособоронзаказа.
Насколько... Это где, у кого?
Ну, в Совете директоров, когда вас...
Нет, что вы, официальная формулировка объявить благодарность за многолетнюю плодотворную работу и прервать контракт. А в гособоронзаказе там ни слова нет. Контракт.
Это Пипер так говорил.
И убедил в этом всех, вплоть до того, что в Википедии висит такая ссылка, как цитата вроде бы из Совета и разрешения Совета
не
директоров.
Не могу брать даже через суд. Этот генерал, вот не хочу его называть, потому что он бедолага, не виноват. Но он бегал у меня от судов этих, не являлся. И вот поэтому я не могу. Ну, докажем еще, сделаем. Сейчас будут суды, и по Пиперу много.
А что вообще говоря было действительной причиной вашего развода с Алмазом Антеем? Сколько я понимаю, вообще-то говоря, сложилась странная штуковина. Основная прибыль была зарабатываемая ГСКБ-1, собственно, Алмазом, да? А концерн?
Более 80% прибыли. Понимаете, я бы вот сегодня, может быть, преждевременно, еще не пришло то время, когда можно подвести итоги этому вопросу, но в целом «Алмаз» становился слишком большим. Представляете, когда весь мозг сосредоточен на Ленинградке, дом 80, к где пять научных школ-разработчиков соединены в одну, и она же является и претендует быть главным исполнителем гособоронзаказа на десятки дивизионов С-400, то просто сам финансовый поток слишком большой, а я слишком неуправляемый. Вот все, что могу сказать. А когда пришел зам по финансам, он удобен в качестве кошелька. Если вы посмотрите на многие назначения, то они таким образом и идут. Но я хочу сказать, что того наследства, которое я оставил своему преемнику, Пиперу номер два, с точки зрения прибыли в 450 миллионов рублей, с точки зрения 18 окров новых систем вооружения и военной техники, которые были уже защищены, технические проекты Министерством обороны, то есть оставалось делать опытные образцы и запускать их в серию. И несмотря на то, что там были заключены огромные серийные контракты на будущее, за 5 лет все, пауза.
Как я понимаю, первые дивизионы С-400 были сделаны на средства вашей и Алмаза.
Нет, на средства государства они были сделаны, но в заводе, который построил я.
Ну да, да. Дорогие друзья, через 4 минуты мы снова продолжим беседу с Игорем Рафовичем Ашурбейли. Не переключайтесь, очень интересно.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Да, это действительно военное ревю. С вами два полковника, Баранец и Тимошенко. И я бы не побоялся сказать, генерал военно-промышленного комплекса Игорь Рауфович Ашурбейли. Кто только что подключился к нам, я напомню, что это российский ученый в области воздушно-космической обороны. Это доктор технических наук. Это лауреат премии правительства России в области науки и техники. И, наконец, самое главное, этот человек возглавлял 10 лет ОАО ГСКБ «Алмаз Антей» имени академика Расплетина в самые трудные годы. В предыдущих двух частях мы поговорили с Игорем Рауфовичем, где он был, что видел. Он рассказал о том, как он трудился на своем посту, какие проблемы решал, с какими трудностями сталкивался. Ну, а сейчас мы продолжаем разговор. И я извиняюсь, Игорь, перед Игорем Рауфовичем, я перебил его, ему что-то очень хотелось сказать в конце второй части, а сейчас я замолкаю. Слово Игорю Рауфовичу Ашурбейли.
Ну, прежде чем перейти к теме выборов, я хотел бы завершить буквально еще не минуты по ситуации на Алмазе, после того, как я не говорил на эту тему 5,5 лет. Потому что это было бы неэтично, некорректно, это выглядело бы как некий обиженный директор ругает свое детище. Да?
Да.
Но теперь прошло 5,5 лет, недавно, вы знаете, было решение об увольнении Пипера номер 2, который возглавил предприятие после меня, получив его с прибылью, получив его с огромными заказами. Так вот, что произошло за 5 лет? За 5 лет ни одна из 18 окр, которые я оставил в наследство, не завершена, и ни одна система не поставлена на вооружение. За эти 5,5 лет прибыль предприятия сократилась в 3 раза и достигла 120 миллионов рублей, что меньше, чем иски Минобороны за невыполнение государственного оборонного заказа. За это самое время, при том, что выручка выросла в 2 раза, а прибыль упала в 3. А всего в целом экономическая эффективность упала в 14 раз до нуля. То есть 14% была рентабельна за 2010 год. А после присоединения 4 предприятий с новыми заказами, с перспективами, она почему-то упала в 14 раз и теперь является нулем. То есть моего наследства хватило, чтобы его хрумкать так, что за ушами хруст стоял в течение 5 лет. И через 5 лет, когда уже стало очевидно, что «Алмаз» уходит в минус, чисто в финансовый минус, при отсутствии каких-либо то ни было реальных результатов его научно-технической и производственной деятельности.
А Минобороны авансировала?
Минобороны авансировали, да, ну, в мою бытность это до 80%, потом до 100%, я не знаю.
А при Пипере 2?
При том, то же самое, при том, что продано было имущественного комплекса на миллиард с лишним, и вот даже при продажах имущественного комплекса, при росте выручки в 2 раза, в 14 раз упала рентабельность, в 3 с лишним раза упала прибыль, и я не знаю, что еще надо было бы сделать, чтобы этого человека уволили. И какие еще нужны вообще показатели вот той работы, которая практически свела фирму в ноль после того,
Игорь,
как я оттуда ушел?
Если позволите, во-первых, а нужно ли было «Алмазу» такое количество имущества недвижимого?
Не, имущество, оно закончилось в 2000-м. После этого мы оптимизировали тот имущественный комплекс, который нужен для деятельности.
То есть он был избыточен.
И на базе до того, до 2000-го. С 2000-го года, после того, как я стал
генеральным...
Ну,
например, зачем ему стадион?
Ну, не знаю. Раньше были 16 детских садиков, и 22 школы, и профилактории, там, отдельная тема. Завершая просто тему «Алмаза», имущественный комплекс был стабилизирован, и он позволил «Алмазу» стать главным успешным, прибыльным разработчиком всех систем.
Тогда из-за чего же на вас ополчился, ну, вот ваш...
Ну, последнее слово Пиперу, когда я его увольнял, было «пшел вон». Потому что, ну, понимаете, есть люди, которым просто невозможно ни о чем говорить, но, говорит, люди всякие нужны, люди всякие важны. Вот. Значит, если такие люди нужны Родине, как партии, конечно, да, то я бы сказал, что вот это и есть нужник Родины. Вот такой нужник Родины, он тоже нужен. Но когда этот нужник стоит на заднем дворе и пованивает в своем живом журнале, я на него и внимания не обращал. Но когда теперь, прошу прощения, нужник хочет стать респектабельным унитазом и стоять в середине главной гостиной, становится депутатом Государственной Думы нашей страны, и это еще дверку открывает, это же даже не вонь, это как в рекламе, это вонищища. И вот это вонищища, она льется с экранов Первого канала и из других, то я тут не могу молчать по трем причинам. Потому что, во-первых, я житель Северо-Западного округа. И это мои депутаты, за которых я буду голосовать. А второе, я сегодня являюсь председателем Центрального совета и президиума партии «Возрождение России». Это партия, созданная моим хорошим старинным товарищем, к сожалению, на непокойном, Селезневым Геннадием Николаевичем.
Бывшим главным редактором «Комсомольской правды».
Кстати,
спикером Госдумы.
И у меня за плечами 53 региона, и они мне задают вопросы. Игорь, что же происходит? Поэтому если я сегодня бы не сказал что-то, и опять бы брезгливо отмолчался, заткнув там носик от этого вонищища, из этого нужника Родины, то получилось бы, что я с этим либо соглашаюсь, либо мне нечего ответить, или нет. Поэтому я просто обращаюсь вот к избирателям в первую очередь, которые имеют очень много рекламы этого Пипера, просто дать им несколько фактов из документов, даже без всяких эмоций. То есть нужно понимать, что человек, во-первых, закончил Тамбовское военное училище. Это очень хорошо. Но это единственное образование, которое у него по жизни есть. Значит, после этого он до 34 лет не в войсковых частях, дослужился до начальника группы техконтроля. Это в переводе на русский, значит, в наушниках, вот как вы сейчас
Шорохов
сидите.
Шорохов в наушниках.
Да, и, значит, подслушивать там разговоры офицеров, прослушать. Ну, такая работа тоже нужна. Но это пик его карьеры в 34 года, понимаете? Ему сейчас, я не знаю, под 60, сколько, не знаю. Но, представляете, при этом быть уволенным даже с такой должностью. С приказом первого замминистра обороны, с формировками, самыми позорными, которые можете только представить. Офицер не соответствует должности по морально-психологическим качествам. Такое писали либо про законченных алкашей, либо про голубых. Но мы сексуальную ориентацию Пипера не будем сейчас трогать. Да? А вот по поводу того, что он алкаш, нет, не пьет. И вспомним другую советскую поговорку. Кто не пьет, тот стукач. Помните, да, все знаем. Дальше вторая формировка того же. В связи с несоответствием требованиям, установленным законом для военнослужащих. Третье, без права ношения военной формы. И четвертое, без выходного пособия человек в 34 года по таким причинам с позором выгнан из армии. И он сейчас, как в том анекдоте про мальчика, и эти люди будут учить меня не ковыряться в носу. То есть он не был ни начальником взвода, ни отделения, ни роты, ничего. И сегодня, как не имея журналистского образования.
Да.
Вдруг вторая серия «Мармезонского балета». Проходит 6 лет после этого позора. И в 99 году его фамилия оказывается впечатанной в очередной приказ министра обороны о присвоении воинских званий полковника. Ну, годы лихие, 90-е. Приказ министра подготовлен. Вдруг туда впечатывается фамилия Коротченко. Ой, Пипера, простите.
Да, Пипера.
Ой.
Пиперка.
Значит, впечатывается его фамилия, и ему присваивают звание полковника. В 99-м. Потом главная военная прокуратура в лице ее руководителя Фрединского направляет протесты, они все у меня здесь с собой,
да-да,
направленные на генерального прокурора Чайку, угу, и на министра обороны Сердюкова. Такие же протесты отправляют председатели комитета по обороне и председатели комитета по промышленности, которые пишут, что эта ошибка наносит огромный вред имиджу и авторитету вооруженных сил России. Подпись Камоедова.
Угу. Председатель комитета,
председатель комитета Госдумы по обороне.
Да.
Председатель комитета Госдумы по промышленности. Опять же на Сердюкова. Нарушение, значит, лишить незаконно присвоенного звания.
Угу.
Наконец, Фрединский отправляет на Сердюкова. Я прошу прощения, что без имени отчества сказала.
Сергей,
да, с уважением отношусь. Говорит о том, что, уважаемый товарищ министр-то, надо принять меры к устранению этих нарушений и об ответственности должностных лиц, недобросовестно исполнивших служебные обязанности при его...
Угу.
Все письма сваливаются в одну папку генерала Панкова.
Угу.
Который готовит уникальный. Здесь у нас нет, к сожалению, ни Жванецкого, ни Задорнова, чтобы этот приказ прокомментировать, я не смогу. Да.
Извините, Игорь Рафович, через 4 минуты Игорь Рафович и Шубель продолжит свой разговор.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Мы продолжаем военное ревю «Комсомольской правды» в студии Баранец и Тимошенко. А наш гость Игорь Рауфович Ашурбели, российский ученый в области воздушно-космической обороны, доктор технических наук, лауреат премии правительства России в области науки и техники. И запоминайте, с 2000 по 2010 год генеральный директор ОАО ГСКБ «Алмаз Антей» имени академика Расплетина. Игорь Рауфович, я в конце третьей части вас прибил. Вы хотели что-то важное сказать, так что, пожалуйста, вам микрофон.
Об ответе Панкова.
Да я хотел завершить эту тему с Пипером-1 и с Нужником Родины. Но мне не хватило Жванецкого и Задорнова, чтобы прокомментировать уникальнейший в своем роде приказ. Он совершенно точно будет отменен. Номер 301 министра обороны.
Это Сергюкова. Это был Сергюков. Да.
Значит, приказ очень короткий, два абзацика по четыре строчки. Внести изменения в приказ министра обороны 99 года. То есть нынешний министр вносит изменения в приказ министра 99 года, а этот приказ подписан в 12-м. И надо читать, следует читать второй абзац.
А ну.
Присвоить Пиперу звание полковника снова,
да,
то отменить.
Да.
Но с датой 21 января 2007 года. Вот как можно? Я не понимаю, мне не хватает креатива, как может министр подписать приказ в 2012 об отмене приказа 99-го, изменив его и присвоив заново это звание 2007 годом. Вот как вы будете такого человека, и такого человека вы хотите выбирать? Я хотел бы еще вот обратиться, пользуясь случаем, к Дмитрию Олеговичу Рогозину, потому что данный пипер распространяет во всех подворотнях слухи, что вице-премьер лично обзванивает уважаемых людей, лоббируя его, и что ему обещана должность председателя комитета Госдумы по обороне нового созыва.
Правильно.
И это уже настолько вызывает у меня, я не верю в то, что это правда.
Нет, но вы правильно не верите, потому что председателем комитета будет генерал-полковник Шаманов. Так что мы успокоим человечество.
Это попытка просто ввести клинч между министром обороны и вице-премьером. Это делает, кто это делает? Это делает вот товарищ Пипер. Давайте что-нибудь более приличным. Ну, что-то хочется о чем-то хорошем.
А скажите, Игорь Рабович, а по этому округу, кроме кандидата от партии «Родина», никого нет?
По ну что вы, там, там очень приличные есть люди и от коммунистов, там всем известны, там Сергей Бабурин, например. Я сейчас ни за кого не агитирую, да, я просто говорю, что там есть люди, например, мне стыдно, например, перед Геннадием Григорьевичем Онищенко, мне стыдно, что он вынужден вставать на одну поляну и на одну линию и конкурировать по округу с Пипером. Угу. То есть человек, который начинал с пятака, с понятной биографией, с понятным прохождением, с понятными заслугами, который и дагестанская холера, и две чеченские компании, и в плену побывал. То есть понятный состоявшийся человек. И он должен вести равную борьбу, ну, с нужником Родины. Ну как это? Вот, там есть еще военные от коммунистов России, от патриотов России, от Семигина Геннадия есть. То есть там есть из кого выбирать. Я бы там, наконец, например, ну, я проголосовал бы за Геннадия Григорьевича, конечно, за Онищенко, потому что просто это понятная фигура.
Ну и, пожалуй, так сказать,
и который, кстати, государственному масштабу больше позащищал Россию, в том числе ситуации, да, даже с окорочками и так далее, когда у него реально, я знаю, были ситуации угроз и давления, в том числе со стороны бизнес-структур и силовых структур США, потому что это был серьезный удар по экономике. Поэтому, ну, как-то так. Поэтому, товарищи жители моего любимого Тушина, потому что там одномандатный, ну, вы же прежде чем голосовать, как-то все-таки... Подумайте хорошенько, не надо за Коко. У него была кличка Коко. За Коко не надо, голосуйте за приличных человек.
Игорь Афанасьевич, тут пишут: Алмазу Антыеву, успехов и новых свершений, Павел 321.
Я полностью поддерживаю. Там сейчас новый генеральный директор.
Спасибо.
Геннадий Бендерский. Я, пользуясь случаем, желаю ему всяческих успехов на этом поприще. Он, по крайней мере, из наших, из оборонщиков, доктор наук, потому что у Пипера 2 даже не было кандидатского
диссертации. Вот, кстати, люди как-то странно слушают избирательно. Скороченко все понятно, пишет нам некто. А кто Пипер номер 2? Как я понимаю, это не Скородов.
Да, да, да. Это бывший руководитель.
Я,
да,
бы сократил, я бы, чтобы не называть такую же фамилию мерзкую, я бы сказал Пипискородов. А если коротко, Пиписку.
Игорь Иванович, меня очень насторожило.
Да, это именно этот человек, который за 5 лет развалил фирму, которую я отдал 20 лет своей жизни.
Ну, я надеюсь, вы слышали ответ.
Уточните, пожалуйста. Игорь Иванович, я слышался, вы сказали, за 5 лет не поставлено в армию ни одной установки. Или я что-то вас не
прав? На серийное производство, на вооружение не принято ни одной новой системы. Из тех 18 технические проекты по окрам, которые уже были при мне завершены и приняты Министерством обороны в августе. И сроки их постановки на дежурство, даже не на боевое дежурство, а принятие, да, на вооружение хотя бы.
Да.
Морфея нет.
Да.
Да. Элементы редута нет.
Угу.
А, Витязя, значит, нет.
Витязя, да, нет.
Так, теперь
давай... С-500, но это тоже, да, вопрос, да, да, такой. Игорь,
значит, уважаемые коллеги, да, форма, да, допуска, да, с меня снята в марте этого года, поэтому я ничего не знаю, о чем вы говорите.
Спасибо. Игорь Афанасьевич, давайте поговорим на ту тему, которая, надеюсь, вам будет более приятной. Уточните, пожалуйста, с каким доходом оставили вы должность генерального?
Около 450 миллионов рублей чистой прибыли. Так. Это то, что было на счете, и многомиллиардные совершенно окры, и огромная серия, я не буду называть количество дивизионов, это не один десяток, так скажу, система С-400, плюс экспортные контракты по поставке фаворита, экспортные контракты по поставке, я не знаю, реализованы они или нет, системы С-400, а также весь экспорт тех предприятий, которые присоединены, то есть это все окры по военно-морскому флоту, по космическим войскам, по сухопутному ПВО, это касается и торов, и колес, то есть там огромное количество заделов были уже реализованы до уровня не инженерной записки, не эскизного проекта, а до уровня уже непосредственно технического проекта. Но мы опять про что-нибудь хорошее. Я сейчас опять что-нибудь ляпну.
Не-не-не, я вас буду про нехорошее спрашивать. Игорь Рафович, несколько лет назад пришли с Алмаза Антыя ученые, которые там проработали много-много лет. Можете не отвечать на этот вопрос. И сказали, что тогдашнее руководство Алмаза Антыя сознательно занизило боевые тактико-технические характеристики изделия, разработка которого начиналась при вас. Вы можете сказать no comment, а можете...
Я скажу так. Во-первых, надо понимать разные вещи. Есть концерн «Алмаз Антыя». Это головная управляющая компания, которая является владельцем того ГСКБ «Алмаз Антыя» и «Расплетина», который ведет разработку. То есть нужно разделять.
Да,
поэтому
да,
характеристики были, скажем так, изменены, по моим данным, в худшую сторону. Не головной компанией, концерном, а вот именно моим преемником на посту директора разрабатывающего алмаза, который имени академика Расплетника, не головной компании.
А теперь приятный вопрос. Вот вы в этом округе, к жителям которого избиратели обращались, это правда, что вы там построили часовню или церковь?
Обижаете. Это церковь Святой Елизаветы в статусе патриаршего подворья, то есть прямого подчинения Святейшему. То есть Святейший непосредственно является главой этой церкви. Настоятелем по его указу там является архиепископ Рязанский и Михайловский владыка Марк. Поэтому, да, эта церковь, она освящена, она работает уже 3 года.
Давай, Михаил, твоя очередь.
А что, я
приятные вообще... вопросы задавай. Игорь Рафович.
А давайте я порекламирую. Вот давайте, вышел новый журнал, давайте. Поскольку создан новый вид вооруженных сил, за которые мы бились, наверное, лет 10, а то и больше. Поэтому сейчас мы имеем воздушно-космические силы.
Да.
Соответственно, на конференции Вневедомственного экспертного совета, который раньше назывался воздушно-космической обороны, он переименован в Совет по воздушно-космической сфере ВКС. Угу. И, соответственно, вместо журнала ВКО сейчас издается журнал «Воздушно-космическая сфера». Уже вышло первые 2 номера этого журнала. И я считаю, что это главное будет, есть уже издание в области вот, наших успехов, достижений и проблем в области воздушно-космической сферы. Второе, тут меня обвиняли опять эти же пиперы, связи мои с Австрией.
Да,
как только я снял все свои формы, я получил вид на жительство в Австрии. Угу. И там у меня компания называется ESPS, International Research Center. Это есть на моем сайте, а соответственно уведомление во всех госорганах в соответствии с законодательством. Там это основная задача. Это выпуск в Вене международного космического журнала РУМ, который сегодня номер один. К сожалению, его нельзя купить в России, потому что в России он не интересен, к сожалению. Сдается он на английском языке, и продается он в 1500 магазинов Европы, США, Мексики и так далее. То есть это сегодня самый крутой журнал в области космической безопасности, но не столько в области военной безопасности, больше в области защиты планеты Земля. От всех видов угроз, начиная от астероидно-кометной, реликтового излучения, в общем, всего того, что к нам может прилететь, включая биологическую опасность, с космоса.
Можно 2 глуповатых вопроса? Вы сказали, упомянули народные тела. Нету ли у вас там материалов о том, как мы будем там с астероидами бороться? Можно их ли расстреливать или как-то уводить? Ну,
материалов в журнале много. Я горжусь тем, что такие люди, как Фортов, такие люди, как Солнцев, дают свои авторские статьи. В журнале только авторские статьи. Российские ученые имеют квоту до 5 публикаций в каждом номере. И вот сегодня уровень этих публикаций – это первые лица наших компаний и госструктур в области именно воздушно-космической безопасности. Вот, и не только военной. Потому что я его выпускаю еще как недавно назначенный председатель Международной комиссии по космосу ЮНЕСКО. Указом Ирины Боковой, президента ЮНЕСКО, я вот эту должность недавно занял. И, соответственно, мы пропагандируем и российские достижения, и в целом мониторим всю ситуацию по космосу.
Вот не вопрос, а иллюстрация состояния Алмаз-Антея на сегодня.
Ну?
Вот сейчас у наших слесарей нет работы. Так им дали разбирать и ломать силовые трансформаторы, сделанные ранее. Вот так у нас работают в цехе номер 10 на векторе. Екатеринбургский вектор, входящий в Алмаз.
Еще один вопрос мучает меня. Игорь Афрович, я читал внимательно многие ваши статьи, и меня обожгла фраза, сказанная вами, написанная вами, «боевая космонавтика». Вопрос. Это реальность или мечта? Или
это необходимость, причем вчерашнего дня, потому что Россия сегодня превращается или превратилась уже в орбитального извозчика. Космического извозчика. Причем мы знаем, что США, наши ближайшие конкуренты, они в 2018-2019 году построят свои корабли. Все, да?
Да. Дорогие друзья, ох, как хочется еще поговорить. Мне бы еще часика 300 машинкой.
Да, мы задолжали вам ответы на столько вопросов и настолько шифровых.
Все. У нас в гостях был Игорь Рафович Ашурбыль. Говорили мы о военном космосе, о пиперах. Всего вам доброго.
Спасибо.
Слушайте военное ревю.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.